Я отправился с Пуаро в дом к лорду Эджвору на Риджент-Гейт в состоянии приятного волнения. Хотя я не разделял склонности Пуаро к психологии, те несколько фраз, которыми леди Эджвор описала своего мужа, возбудили мое любопытство. Мне не терпелось составить о нем собственное впечатление. Хорошо построенный, красивый и чуть мрачноватый дом выглядел очень внушительно. Цветов или каких-нибудь прочих глупостей у его окон не наблюдалось. Дверь перед нами распахнул вовсе не седовласый пожилой дворецкий, что соответствовало бы фасаду дома, а самый красивый молодой человек из всех, кого я когда-либо видел. Высокий, белокурый, он мог бы служить скульптору моделью для статуи Гермеса или Аполлона. Но, несмотря на такую внешность, голос у него был женственно мягкий, что сразу возбудило во мне неприязнь. Кроме того, он странным образом напомнил мне кого-то, причем виденного совсем недавно, но я никак не мог вспомнить, кого именно. Мы попросили проводить нас к лорду Эджвору.
«Сюда, пожалуйста».
Он провел нас через холл мимо лестницы к двери в конце холла. Открыв ее, он доложил о нас с тем самым мягким голосом, который я инстинктивно не взлюбил. Комната, в которую мы вошли, была чем-то вроде библиотеки. Стены ее скрывались за рядами книг, мебель была темной, простой, но красивой, стулья с жесткими спинками и не слишком удобные. Навстречу нам поднялся лорд Эджвор, высокий мужчина лет 50. У него были темные волосы с проседью, худое лицо и желчный рот. Чувствовалось, что перед нами человек злой и с тяжелым характером. Его взгляд таил в себе что-то непонятное. Да, глаза определенно странные, решил я. Он принял нас сухо.
«Мсье Эркюль Пуаро, капитан Гастингс, прошу садиться».
Мы сели. В комнате стоял холод. Из единственного окошка пробивался слабый свет, и сумрак усугублял ледяную атмосферу. Лорд Эджвор взял со стола письмо, и я узнал почерк моего друга.
«Мне, разумеется, известно ваше имя, мсье Пуаро, как и всем».
Пуаро отметил комплимент наклоном головы.
«Но мне не совсем ясна ваша роль в этом деле. Вы написали, что хотели бы видеть меня по просьбе...»
Он сделал паузу.
«Моей жены».
Последние два слова он произнес с видимым усилием.
«А совершенно верно», —
ответил мой друг.
«Но, насколько я знаю, вы занимаетесь преступлениями, мсье Пуаро».
«Проблемами, лорд Эджвор. Хотя, конечно, существуют и проблемы преступлений». Но есть и другие.
Что вы говорите? И какую же из них вы усматриваете в данном случае?
В его словах звучала неприкрытая издевка, но Пуаро оставался невозмутим.
Я имею честь говорить с вами от имени леди Эджвор. Как вам известно, она хотела бы получить развод.
Я прекрасно это знаю. Холодно отозвался лорд Эджвор.
Она просила меня обсудить этот вопрос с вами.
Нам нечего обсуждать.
Значит, вы отказываете ей?
«Отказываю? Разумеется, нет».
Чего-чего, а такого поворота событий Пуаро не ждал. Мне редко приходилось видеть своего друга застигнутым врасплох, но сейчас был тот самый случай. На него смешно было смотреть. Он открыл рот, всплеснул руками, и брови его поползли вверх. Он походил на карикатуру из юмористического журнала.
«Как?» — вскричал он. «На что вы сказали? Вы не отказываете?»
«Не понимаю, чем я вас так удивил, мсье Пуаро».
«Послушайте, вы хотите развестись с вашей женой?»
«Конечно, хочу. И она это отлично знает. Я написал ей».
«Вы написали ей об этом?»
«Да, полгода назад».
«Тогда я не понимаю. Я ничего не понимаю».
Лорд Эджвор молчал.
«Насколько мне известно, вы, в принципе, против развода».
«Мне кажется, мои принципы совершенно вас не касаются, мсье Пуаро». «Да, я не развелся со своей первой женой. Мои убеждения не позволили мне этого сделать». Второй мой брак, если говорить откровенно, был ошибкой. Когда жена предложила мне развестись, я отказался наотрез. Полгода назад я получил от нее письмо, где она просила меня о том же. Насколько я понял, она собралась снова выйти замуж. За какого-то актера или кого-то еще в этом роде. Мои взгляды к тому времени изменились, о чем я и написал ей в Голливуд. Поэтому мне совершенно непонятно, зачем она послала вас ко мне. Уж не из-за денег ли?
И губы его снова искривились.
«Крайне любопытно», — пробормотал Пуаро. «Чего-то я здесь совершенно не понимаю».
«Так вот, что касается денег», — продолжал лорд Эджвор. «Я не собираюсь брать на себя никаких финансовых обязательств. Жена оставляет меня по своей воле. Если она хочет выйти замуж за другого, пожалуйста, я дам ей свободу. Но я не считаю, что должен ей хотя бы пенни, и она ничего не получит».
«О финансовых обязательствах речи нет», —
лорд Эджвор поднял брови.
«Стало быть, Сильвия выходит за богатого?» — насмешливо заключил он.
«Ну, чего-то я здесь не понимаю», — бормотал Пуаро.
Ошеломленный, он даже сморщился от напряжения, пытаясь понять, в чем дело.
«Леди Эдживер говорила мне, что много раз пыталась воздействовать на вас через адвокатов».
«Это правда», — сухо подтвердил лорд Эдживер.
«Через английских адвокатов, через американских адвокатов, каких угодно адвокатов, вплоть до откровенных мошенников. В конце концов, как я уже сказал, она написала мне сама».
«Но прежде вы ей отказывали?»
«Да».
«А получив ее письмо, передумали. Что заставило вас передумать, лорд Эдживер?»
«На всяком случае, не то, что я в нем прочитал», — резко ответил он. «К тому времени у меня переменились взгляды, вот и все».
«Какая внезапная перемена».
Лорд Эдживер промолчал.
«Какие именно обстоятельства способствовали ей?»
«Это мое дело, мсье Пуаро. Я предпочел бы не вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что постепенно я пришел к выводу, что действительно лучше будет разорвать этот, простите за откровенность, унизительный союз. Мой второй брак был ошибкой».
«То же самое говорит ваша жена»,
— тихо произнес Пуаро.
«В самом деле?»
В его глазах появился странный блеск, который исчез почти мгновенно. Он встал, давая понять, что встреча закончена, и, прощаясь, немного оттаял.
«Простите, что я потревожил вас так внезапно. Мне необходимо быть завтра в Париже».
«О, не стоит извинений».
«Спешу на распродажу предметов искусства. Присмотрел там маленькую статуэтку. Безукоризненная в своем роде вещь. Возможно, немного макамбрическая, но у меня давняя слабость к макамбр. Я человек с необычными вкусами».
Снова эта странная улыбка. Я взглянул на книги, стоявшие на ближайшей ко мне полке. Мемуары Казановы, книга о маркизе де Саде, другая о средневековых пытках. Я вспомнил, как поежилась Сильвия Уилкинсон, говоря о муже. Она не притворялась. И я задумался над тем, что же представляет из себя Джордж Альфред Сент-Винсент Марш, четвертый барон Эдживер. Он учтиво простился с нами и тронул рукой звонок. Греческий бог дворецкий поджидал нас в холле. Закрывая за собой дверь в библиотеку, я оглянулся и едва не вскрикнул. Учтиво улыбающееся лицо преобразилось. Я увидел оскаленные зубы и глаза, полные злобы и безумной ярости. Теперь мне стало абсолютно ясно, почему от лорда Эдживера сбежали обе жены. И оставалось только поражаться железному самообладанию этого человека в течение всей беседы с нами, сохранявшего спокойствие. Когда мы достигли входной двери, распахнулась дверь справа от нас. На пороге появилась девушка, которая непроизвольно отпрянула, увидев нас. Это было высокое, стройное создание с темными волосами и бледным лицом. Ее глаза, темные и испуганные, на мгновение встретились с моими. Затем она, как тень, скользнула обратно в комнату и затворила за собой дверь. В следующую секунду мы оказались на улице. Пуаро остановил такси, мы уселись в него и отправились в Савой.
«Да, Гастингс», — сказал он, — «беседа была совсем не такой, как я ожидал».
«Пожалуй, какой необычный человек этот лорд Эдживер».
И я рассказал, что увидел, когда закрывал дверь в библиотеку. Слушая меня, Пуаро медленно и понимающе кивал.
«Я считаю, он очень близок к безумию, Гастингс. Не удивлюсь, если окажется, что он — скопище пороков, и что под этой ледяной внешностью прячутся весьма жестокие инстинкты».
«Нет ничего странного в том, что от него сбежали обе жены».
«Вот именно».
«Пуаро, вы заметили девушку, когда мы выходили? Темноволосую, с бледным лицом?»
«Заметил, друг мой. Молодая леди показалась мне испуганной и несчастной».
Его голос был серьезен.
«Как вы думаете, кто это?»
«У него есть дочь. Возможно, это она».
«Да, она выглядела очень испуганной», — медленно сказал я. «Такой дом — мрачное место для молоденькой девушки».
«Вы правы. Однако мы уже приехали, мой друг. Поспешим обрадовать миледи хорошими новостями».
Сильвия была у себя в номере, о чем нам сообщил служащий отеля в ответ на нашу просьбу, позвонивший ей по телефону. Она попросила нас подняться. Мальчик-слуга довел нас до двери. Отворила ее опрятно одетая пожилая дама в очках и с аккуратно причесанными седыми волосами. Из спальни раздался голос Сильвии с той самой характерной хрипотцой.
«Это мсье Пуаро, Элис? Скажи, чтобы он сел. Я только наброшу на себя какие-нибудь лохмотья».
Лохмотьями оказалось прозрачное неглиже, открывавшее больше, чем скрывало. Выйдя к нам, Сильвия нетерпеливо спросила. — Ну?
— Все в порядке, мадам. — То есть как? — Лорд Эджвер ничего не имеет против развода.
— Что? Либо ее изумление было искренним, либо она в самом деле была замечательной актрисой.
— Мсье Пуаро, вы это сделали? С первого раза? Да вы гений! — Но как вам это удалось? — Мадам, я не могу принимать незаслуженные комплименты. Полгода назад ваш муж написал вам, что решил согласиться с вашим требованием.
— О чем вы говорите? Написал мне? Куда?
— Насколько я понимаю, вы в то время находились в Голливуде. Но я не получала никакого письма. Должно быть, оно затерялось где-то. О, Господи, а я все эти месяцы голову себе ломала. Чуть с ума не сошла.
Лорд Эджвер полагает, что вы хотите выйти замуж за актера.
Правильно, так я ему написала.
Она улыбнулась, как довольный ребенок, но тут же встревоженно спросила. Вы ведь не сказали ему про герцога?
Нет-нет, успокойтесь, я человек осмотрительный. Это было бы ни к чему, правда?
Конечно, мой муж ужасно мелочный. Если бы он узнал, что я выхожу за Мертона, он бы решил, что это для меня слишком жирно, и наверняка постарался бы все испортить. Актер — другое дело. И все равно я удивлена. Очень. А ты, Элис?
Пока Сильвия разговаривала с Пуаро, ее горничная то исчезала в спальне, то вновь появлялась, собирая разбросанную по стульям одежду. Я думал, что она не прислушивается к беседе, но оказалось, она совершенно в курсе событий.
Я тоже, миледи. — Похоже, лорд Эджвер сильно переменился с тех пор, как мы его знали,
— презрительно сказала горничная.
— Похоже, что да.
— Вы не можете понять этой перемены? Она удивляет вас?
— Да, конечно, но, по крайней мере, мне теперь не надо волноваться. Какая разница, почему он передумал, если он наконец-то передумал?
— Это может не интересовать вас, мадам, но интересует меня.
Сильвия не обратила на слова Пуаро никакого внимания. — Главное, я теперь свободна.
— Еще нет, мадам.
Она нетерпеливо взглянула на него. — Ну, буду свободна, какая разница?
Но Пуаро, судя по выражению его лица, полагал, что разница есть.
— Герцог сейчас в Париже, — сказала Сильвия. — Я должна немедленно дать ему телеграмму. Представляю, что будет с его мамашей.
Пуаро встал. — Рад, мадам, что все получилось, как вы хотели.
— До свидания, мсье Пуаро, и огромное вам спасибо.
— Я ничего не сделал.
— А кто принес мне хорошие вести? Я ужасно вам благодарна, правда?
Вот так, — сказал мне Пуаро, когда мы вышли из номера. Никого не видит, кроме себя. Ей даже не любопытно, почему письмо лорда Эджвера до нее не дошло. Вы сами видели Гастингс, как у нее развито деловое чутье. Но интеллекта ноль. Что ж, Господь Бог не дает всего разом.
Разве что Эркюлю Пуаро вернул я.
— Веселитесь, мой друг, веселитесь, — невозмутимо отозвал Пуаро. — А я, пока мы будем идти по набережной, приведу в порядок свои мысли.
Я скромно молчал, предоставив оракулу возможность заговорить первым.
— Это письмо,
— вновь начал он, когда мы прошли вдоль реки некоторое расстояние.
— Оно меня интригует. У этой проблемы есть 4 разгадки, мой друг.
— 4?
— Да. Первое. Письмо пропало на почте. Это в самом деле случается, но не часто. Совсем не часто. Если бы на нем был неверный адрес, оно бы уже давно вернулось к лорду Эджвору. Нет, я не склонен верить такой разгадке, хотя и она может быть верной. Разгадка вторая. Наша красавица лжет, утверждая, что не получила письма. Это вполне вероятно. Она, если ей выгодно, может сказать что угодно, любую ложь. Я абсолютно искренне. Но я не понимаю, Гастингс, какую выгоду она преследует в данном случае. Если она знала, что он согласен с ней развестись, зачем было посылать к нему меня? Это нелогично. Разгадка третья. Лжет лорд Эджвер. А если кто-то из них лжет, то скорее он, чем она. Но я не вижу смысла и в этой лжи. Зачем придумывать письмо, якобы посланное полгода назад? Почему бы просто-напросто не отвергнуть мое предложение? Нет. Я склонен думать, что он действительно писал ей, хотя почему он вдруг так переменился, я понять не могу. Таким образом, мы приходим к разгадке четвертой. Кто-то похитил письмо. И тут, Гастингс, перед нами открывается область очень интересных предположений, потому что письмо могло быть похищено как в Англии, так и в Америке. Похититель явно не хотел расторжения этого брака, Гастингс. Я бы многое дал, чтобы узнать, что за всей этой историей кроется. А за ней что-то кроется, готов поклясться.
Он помолчал и медленно добавил.
Что-то, о чем я еще почти не имею представления.
Следующим днем было 30 июня. Ровно в половине 10 утра нам передали, что инспектор Джеб ждет нас внизу.
«А, этот славный Джеб», — сказал Пуаро. «Интересно, что ему понадобилось в такую рань?»
«Ему нужна помощь», — раздраженно ответил я. «Он запутался в каком-нибудь деле и прибежал к вам». «Я не разделяю снисходительности Пуаро к Джеппу. И не потому даже, что мне неприятна бесцеремонность, с которой он эксплуатирует мозг Пуаро. В конце концов, Пуаро любит умственную работу, и Джеб ему в какой-то мере льстит. Меня возмущает лицемерие Джеппа, делающего вид, что ему от Пуаро ничего не надо. Я люблю в людях прямоту». Когда я высказал все это Пуаро, он рассмеялся.
«Вы из породы бульдогов, Гастингс. А помните, Джеппу нужно заботиться о своей репутации, вот он и сохраняет хорошую мину. Это так естественно».
Но я полагал, что это всего лишь глупо, о чем и сообщил Пуаро. Он не согласился со мной.
«Внешняя форма — это, конечно, пустяк. Но она имеет для людей большое значение, потому что поддерживает самолюбие».
Лично я считал, что небольшой комплекс неполноценности только украсил бы Джеппа, но спорить не имело смысла. Кроме того, мне хотелось поскорее узнать, с чем Джеб пожаловал. Он дружески приветствовал нас обоих.
«Я вижу, вы собираетесь завтракать. Куры еще не научились нести для вас одинаковые яйца, мсье Пуаро».
В свое время Пуаро пожаловался, что яйца бывают и крупными, и мелкими, а это оскорбляет его чувство симметрии.
«Пока нет»,
— улыбаясь, ответил Пуаро.
«Но что вас привело сюда так рано, мой дорогой Джеб?»
«Рано? Только не меня. Мой рабочий день начался, по крайней мере, 2 часа тому назад, а к вам меня привело убийство».
«Убийство?»
— Джеб кивнул.
«Вчера вечером в своем доме на Риджент-Гейт был убит лорд Эджвор. Его заколола жена».
«Жена?» — вскрикнул я. Мне сразу вспомнилось, что говорил нам Брайан Мартин предыдущим утром. Неужели он обладал пророческим предвидением? Я вспомнил также, с какой легкостью Сильвия говорила о том, что ей необходимо отделаться от лорда Эджвора. Брайан Мартин называл ее безнравственной. Да, ей подходит такое определение — бездушно, эгоистично и глупа. Он был совершенно прав. Пока эти мысли носились у меня в голове, Джеб продолжал.
«Да, она актриса, причем известная. Сильвия Уилкинсон вышла за него замуж 3 года назад, но они не ужились, и она от него ушла».
Пуаро смотрел на него озадаченно и серьезно.
«Почему вы предполагаете, что его убила она?»
«Это не предположение, ее опознали». «Да она и не думала ничего скрывать. Подъехал на такси».
«На такси?» — невольно переспросил я. Настолько слова Джеппа совпадали с тем, что она говорила в тот вечер в Савое.
«Позвонила и спросила лорда Эджвора. Было 10 часов. Дворецкий сказал, что пойдет доложить. «Не стоит, совершенно спокойно, — говорит она, — я леди Эджвор. Он, наверное, в библиотеке?» После чего проходит прямо в библиотеку и закрывает за собой дверь. Дворецкому это, конечно, показалось странным, но мало ли что. И он опять спустился вниз. Минут через 10 он услышал, как хлопнула дверь, так что она недолго там пробыла. В 11 он запер дверь на ночь, заглянул в библиотеку, но там было темно. И он подумал, что хозяин лег спать. Тело обнаружила служанка сегодня утром. Заколот ударом в затылок в то место, где начинаются волосы.
А крика неужели никто не слыхал?
Говорят, что нет. У этой библиотеки толстые двери. К тому же на улице всегда шумно. Смерть после такого удара наступает очень быстро. Поражается продолговатый мозг, так, кажется, сказал врач. Если попасть в нужную точку, то мгновенно.
Это означает, что необходимо точно знать, куда направлять удар. А для этого необходимо иметь определенные познания в медицине.
Да, вы правы, очко в ее пользу. Но 10 к 1 ей просто повезло. Некоторым людям удивительно везет.
Хорошенькое везение, если ее за него повесят.
Да, конечно, глупо было открыто приезжать, называться и прочее.
Странно, весьма странно.
Может, она не собиралась его убивать? Они поссорились, она схватила перочинный нож и стукнула его.
Это был перочинный нож?
Да, или что-то похожее, по мнению врача. Но что бы это ни было, мы ничего не нашли. Орудие убийства она забрала с собой. Не оставила в ране.
Пуаро недовольно покачал головой.
Нет, мой друг, все было иначе. Я знаю эту даму.